Уже если даже в области чего? Вот, материи. Мы натолкнулись на область, где может только констатировать факт и не спрашивать, почему так. То есть и не пытаться даже понять, почему так. А это есть именно так. Все. И точка. То неужели не с той же, не та же ситуация, когда мы пытаемся проникнуть в мир даже не материальный, а в мир божественный? То есть мир совершенно другого плана бытия. Превосходящего мы не знаем, в какую меру. То есть вообще без сравнения превосходящий наш земной мир. Неужели там мы должны все понять? Для современного образованного человека ясно. Когда мы касаемся мира иного, то и не пытайтесь задавать вопросы, почему так и от чего. А лучше полюбуйтесь и посмотрите, какая это красота, и примите, как оно есть. Я бы лично о Троице ничего больше бы не говорил. Кроме того, это факт. А если кто-то оказывается настолько безумным, что хочет понять этот факт, ну пусть бедный совсем сойдет с ума и займется этим. Это факт откровения. Факт. Больше мы ничего сказать не можем. Это мое маленькое вступление, я сегодня и хотел его сделать, для того, чтобы теперь можно спокойно переходить ко всем догматам, каким угодно. Может, его надо было сказать, может, прежде догмата искупления, но я подумал, что нет. Там другая материя. Хотя в определенном смысле тоже относится. Все мы до конца не можем понять. Мы здесь только пытаемся объединить в какие-то теории некие факты. Но это нам пригодится с вами теперь в последующем рассмотрении христианских истин и их сопоставлении с язычеством. Все язычество разумно. Слышите? Очень рассудочно. Христианство, как правило, выходит за границы логики. Я говорю, откровение. Откровение, говорю. Но не наши богословские интерпретации. Здесь мы все встретим. И безумие, в прямом смысле слова, и разумность. Какие угодно. У Василия Великого, Афанасия Великого найдем величайшую разумность. Найдем большую разумность у Ария, у Нестория, у Евтихия. И там, и здесь разумность. Но есть одно большое «но», который отличает ту и другую. Разумность одна следует из прямо исходящих основополагающих христианских догматов, другая разумность, которая пытается обойти эти догматы и уйти от них. Последняя разумность, оказывается, сама себя обличает. Ну, хорошо. Какие у вас есть вопросы в связи с этой темой? Все ясно, это замечательно. Вот молодцы, что не спрашиваете, а как, а почему. Значит, тогда вы все поняли. Потому что если бы вы не поняли, вы стали бы спрашивать. Да. Что? Да, теперь уже все, вопросов не может быть. Я это и сделал специально, чтобы вы не задавали вопросы. Ну, помолимся. Ну так, друзья, во-первых, значит, немножечко маленькое резюме по прошлой лекции. Я думаю, это неплохо делать. Значит, какова основная идея, с которой мы с вами познакомились в прошлый раз? Она состоит в следующем, что поскольку даже этот видимый мир предлагает нам в настоящий момент значительное число фактов, свидетельствующих о невозможности их постижения рациональным путем, то тем более мы имеем основания уже спокойно и доходчиво для каждого современного человека сказать, что область духовного познания тем большую представляет для нас, для нашего рацио, преграду. Речь о чем идет, следовательно? Речь идет о границах нашего познания. В прошлый раз я вам приводил ряд примеров из квантовой механики, особенно из ее локальной теории, и приводил целый ряд высказываний, которые показывают нам, что наша чисто логическая способность, рациональная способность постижения этого мира оказывается ограниченной и недостаточной для того, чтобы мы могли часто проникнуть в существо этих фактов. Мы можем видеть некие факты, но не можем понять тех скрытых пружин, которыми обусловлены эти явления жизни. У Эйнштейна есть, кстати, одна такая интересная мысль, когда он говорит: «Мир подобен закрытым часам. Мы видим, как движутся стрелки, слышим тиканье часов, но нам не дано возможности когда-либо открыть их». И поэтому какие бы догадки мы о механизме, действующем в них, не предлагали, насколько прекрасно они бы не объясняли и ход стрелок, и тиканье часов, мы никогда не сможем сказать о том механизме, который это осуществляет. Все это останется только в области наших предположений и догадок. Вы помните, я объяснял причину этого. Причина, как помните, состоит в частности в том, что все наши понятия, то есть наш язык, которым мы пользуемся, в макромире не подходит для изображения процессов, происходящих в микромире. Кстати, так же, как и в мегамире. Приводил вам и соответствующие аналогии. Я вам не сказал, но могу сейчас проиллюстрировать двумя очень интересными высказываниями, относящимися к данному вопросу. Одно из этих высказываний принадлежит Гейзенбергу, знаменитому современному физику, одному из создателей квантовой механики, который, касаясь вопроса познания и, в частности, возможности познания истины, говорит следующим образом. Поскольку, говорит он, значение всех понятий и слов, которыми мы оперируем, не могут быть точно определены, мы никогда не можем прийти к познанию абсолютной истины. Повторить эту мысль я могу, к сожалению, у меня нет этой цитаты, чтобы вам... Обождите, я сейчас посмотрю, может быть... А, у меня есть, я вам зачитаю. Какая красота. Прекрасно. Вот он что говорит. Значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, значит, значение всех понятий и слов не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Это из его труда «Физика и философия». Если кого-то интересует, то могу дать точную ссылку. Хотите, да? Или нет? Значит, Гейзенберг, «Физика и философия», Москва, 63-й год. Страница 67-я. «Физика и философия» называется его работа. Значит, значение всех понятий и слов, образующихся посредством взаимодействия между миром и нами самими, Вот то, о чем мы говорили в прошлый раз с вами. Не могут быть точно определены. Ну, например, стол. Кто даст точное определение стола? Чем отличается от стула? А что такое круглое? А красное? А вкусное? Ну-ка, определите вкусное. И чем одно вкусное отличается от другого вкусного? Ну-ка, представляете, в какие дебри мы попадаем? А умный? Да, примеру можно привести сколько угодно. Вот он и говорит, что значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между нами, между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Еще одну хочу вам привести цитату. Семена Нового Богослова, который пишет точно по этому же вопросу. Правда, жил он только на 1000 лет раньше Гейзенберга и квантовой механикой не занимался. А говорил следующее. «Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова, опять о тех же понятиях и словах, и думают, что изображают божественное естество, то естество, которого никто ни из ангелов, ни из людей не мог ни услышать, ни наименовать. Видите, я оплакивал даже род человеческий. Если вы только вдумаетесь, то вы поймете, почему он оплакивал род человеческий. Почему это достойно плача? Я оплакивал род человеческий, так как, ища необычайных доказательств, вы слышите? Мы думаем, что только современные люди ищут доказательств. Вот он, пожалуйста, он пишет о своем времени. Так как, ища необычайных доказательств, люди приводят человеческие понятия и слова и думают, что изображают божественное естество. Оказывается, божественное естество, то есть истина, неописуема человеческими понятиями и словами. Это как раз и есть то, что мы называем рациональным познанием. То есть это познание, осуществляемое с помощью понятий и слов и логики. Вот это и есть рациональное познание, рассудочное познание. То есть познание головой. Большая часть то познание, о котором мы все постоянно и говорим. Говорят, докажи. Докажи. Докажи, что это вкусное. Докажи. Мне не нравится, вот и все. Ты говоришь, вкусное. Докажи, что вкусное. И все разбилось в пух и прах. Вот так. Значит, основная мысль прошлой лекции именно такова. Я пытался вам показать, что если даже в этом мире наш человеческий рассудок встречает предел и границу, то мы имеем все основания, то есть гораздо большие основания, предъявить те же требования к рассудку, когда он пытается познать мир сверхъестественный. Вот теперь мы сможем с вами говорить о догматах христианства. Понимаете, как легко я подвел, базу очень себе хорошую. Я могу ничего не говорить, и вы ко мне никаких претензий не предъявите. Ну хорошо, братцы. Первое, о чем я сегодня хотел бы с вами говорить, это... В христианском учении о Боге это о догмате троичности. Теперь принципиальное воззрение на этот догмат должно быть таковым. Если этот догмат действительно богооткровенный, то, видимо, в нем должно быть то, что выходит за границы чисто логического осмысления. Это с необходимостью даже должен предполагать. поскольку мы касаемся запредельной области бытия. И именно здесь христианское учение о Боге должно найти уже первые принципиальные отличия от всех естественных воззрений на Бога. И вот сейчас я вам попытаюсь это и проиллюстрировать. Наша общая тема же, помните, какая? Общая идея. Мы с вами рассматриваем основную идею мифологической школы, которая пытается показать, что все христианские истины являются ничем иным, как продуктом естественного мышления человека. И вот здесь, в частности, утверждается, что и христианский догм троичности является таковым же, то есть он порожден естественным развитием человеческой мысли. Указывает на целый ряд аналогий, а лучше сказать прецедентов, исторических прецедентов, которые будто бы обусловили христианское учение о Боге, или с которого слепком является христианское учение о Боге. Вот в этом плане мне бы и хотелось рассмотреть этот вопрос, потому что он у нас же не догматика, а основное богословие. Действительно, предлагают несколько вариантов триад, божественных триад, которые с точки зрения представителей отрицательной школы являются прямым аналогом христианской Троицы. Или, по крайней мере, тем же типом, к которой относится христианская Троица. Я бы хотел вот сейчас разобрать эти основные типы и показать, как с ними соотносится христианское учение о Троице. Друзья мои, я ничего не говорю в данном случае по догматической стороне этого вопроса, в надежде, что вы все великолепно уже знаете этот догмат и знаете, чем отличается рождение от исхождения. Правда же, вы же все это знаете, да. И как понимать, что значит единосущее и так далее. То есть вы знаете даже больше, чем открыто самим Евангелие. Потому что этим и занимается часто богословие. Ты, Господь, не открыл? Ничего, мы сами откроем, не беспокойся. Так что в надежде на это ваше знание я уже не касаюсь христианской, да, интерпретации этого догмата особенно. Ну, может, по ходу дела мы чуть-чуть, может быть, коснемся. Только чуть-чуть. Да. Итак, я предлагаю вашему вниманию некоторые идеи, в частности, дохристианской и отчасти, ну, современной христианству мысли. Первые из аналогов, которые обычно предлагают как ключ к интерпретации христианской Троицы, это так называемые семейные триады. Семейные божественные триады указывают, что учение о Боге очень часто в политеистических религиях разных народов уже содержало в себе учение о Отце, Божественном Отце, Божественной Матери, Божественных чадах. Примеру, сколько угодно. Пожалуйста, возьмите хотя бы Римскую империю, римское божество, Юпитер, верховное божество, Юнона, женское начало, богиня женская, Минерва, дочь, да, или Зевс, например, из греческой религии, Гера, божественная супруга Зевса, Афина, да, их черь божественная. В общем, примеров тут очень много можно привести, причем из всех политеистических религий, потому что все они, политеистические религии, как правило, были, так сказать, украшены этими божественными триадами. Весь вопрос только в другом. В какой степени христианская Троица соответствует этим триадам? Это вопрос очень серьезный, и, собственно, основное в данном контексте. Неужели христианская Троица представляет из себя ту же самую семью, которая, мы видим, является нам в тех религиях? Ну, во-первых, обращаю ваше внимание на что? Что нисколько не удивительно, что в естественных религиях представление о божествах являлось никаким иным, как тем же естественным. То есть, боги представлялись по образу и подобию человеческому. И жизнь богов, опять-таки, по подобию человеческому. И поскольку люди, у людей есть брак, следовательно, и у богов он тоже должен быть. Логика совершенно железная. И удивляться ей нисколько не приходится. Это же естественные религии. То есть религии, в которых образ Бога составляется человеком. Вот если обратимся к христианской Троице, то мы находим один очень существенный изъян. В чем он состоит? Мы находим Отца, находим Сына. А вот посредствующего начала-то и не находим. Странное дело. По христианскому учению Сын рождается от Отца. Дух Святой исходит от Отца. Но нигде, ни в одной ереси не было даже упоминания о том, чтобы Сын рождался от Отца и Духа Святого. И даже современные учения, я вам говорил уже, да, которые пытаются, протестантские учения, например, Мольтмана, да, Тиллиха, нового богословия, которые пытаются рассматривать Дух Святой как некое женское начало божества, но даже и у них, я вам скажу, еще этой идеи нет, чтобы Сын рождался от Отца и Духа. В этом отношении христианская Троица вызывала недоумение в языческом сознании. И, кстати, один из любопытных моментов, да, который присутствует в связи с этим, состоял в том, что все древние ереси в том и состояли, что пытались исправить христианское учение о Троице. Исправить. Это исправление состояло в чем? В том, чтобы сделать его логически понятным, рационально воспринимаемым. И если в этом плане, в чисто, будем говорить, семейном плане, тут уже было что-либо трудно сделать, то шли по другому пути. В частности, вы же помните из истории церкви, как трудно воспринималось христианское учение о Троице как трипостасном единстве божества. Вы помните, какие были ереси? Как пытались они сгладить вот это принципиальное различение между единосущием и триипостасностью? То пытались изображать лица как силы одного Бога. Помните, наверное? Да, как модусы единого божества. Или пытались это понимать как различные явления Бога. То Бог являет себя под видом Отца, то под видом Сына, то под видом Духа Святого. То пытались изображать лица как силы одного Бога. Помните, наверное? Да, как модусы единого божества. Или пытались это понимать как различные явления Бога. То Бог являет себя под видом Отца, то под видом Сына, то под видом Духа Святого. Потому что непонятно было, как это такое, единая сущность и три лица. Ну, непонятно, и все. И исправляли в кавычках. Сами вот эти попытки, которые были осуждены церковью и названы как ересями, они очень замечательны, эти попытки. Замечательны чем? Своим наивным желанием наивным, но страстным желанием сделать понятным единство Божества при наличии трех ипостасей. А поскольку в прямом виде это непонятно, то пытались под различными, так сказать, соусами убрать эту триипостасность. Существует целый ряд теоретических попыток чисто философского порядка, когда пытаются рационализировать догмата Святой Троицы и показать, что его можно вывести чисто философским путем. Таковые попытки были уже в средние века в схоластике, да в западном богословии они неоднократно предпринимались. У нас тоже самые такие попытки были, в частности, вот, например, у Владимира Соловьева. Но если кто-то хочет, пожалуйста, может почитать. Но это действительно бедные попытки и жалкие попытки. Не понимали самой сути. Если бы тогда был Фейнман и сказал бы им, и не пытайтесь понять, как это и почему, а только посмотрите, посмотрите. Они не знали, что истина показуется, но не доказуется. Что есть пределы нашего рассудка, что это можно только принять или не принять, но, увы, нельзя понять. Я вам приведу второй вариант. Второй вариант достаточно любопытен, который преподносится нашей отрицательной критикой. Он связан с именем одной древнегреческой богини по имени Геката. Геката, Г, первый, Геннадий, да, Геката. Тут уже можно прям торжествовать. И изображения главные таковы. А у нас раз не встречали, даже в ЦАКе. Видели вы, нет? Изображения такие, как икона с ребрами, так? Ребристые изображения, так? И где прямо смотрите, Бог Отец, с одной стороны смотрите, Бог Сын, причем один глаз общий один глаз, а другой, не видели? С третьей стороны смотрите, Бог Дух Святой. Три лица. Как раз точно как Геката, даже изображение такое же. Всегда один глаз общий остается. Так у нас в ЦАКе никогда не видели, да?
Убрали.
А? Убрали, да? А, ну попросите, может быть, вам покажут. Да. Скажите, нам это крайне необходимо, да, в качестве иллюстрации по интерпретации догмата Троицы. Да, только не... Да. Не случайно это изображение называют неканоническим изображением. Да. Это действительно изображение ересь, настоящее. Потому что здесь мы видим? Какое-то слияние лиц Троицы. Понимаете, когда смотрите прямо, пожалуйста, Бог Отец, два глаза, все. Потом сбоку смотрите, значит, один глаз уже становится глазом другой ипостаси. И еще там глаз. И с другой стороны то же самое. Такое трехликое изображение. При каких же? При четырех глазах, да, получается. Четыре глаза, да, трое. Да, как видите, у нас такое изображение есть. В чем существенное отличие христианской Троицы от этой богини Гекаты? В том, что действительно богиня Геката одна, и лицо одно, но она являет себя в трех различных, если хотите, функциях. Она одна, но в трех образах себя являет. И имеет, так сказать, три сферы деятельности. И в зависимости от сферы деятельности предстает и она сама. Отсюда ее три лика. Отсюда она трехликая. Она одна и единая. Но здесь вам очевидно различие. Христианство утверждает о трех ипостасях. Ну, будем говорить, трех лицах Святой Троицы. Не масках, а именно лицах, индивидуальностях, что ли. Будем вот так говорить. Причем эти индивидуальности настолько различны, что одна из них даже соединилась с естеством человеческим. Одна из них, из трех. И только одна. Здесь три индивидуальности, будем говорить грубо. В Гекате одна. И все ее лики, все три лики, это три маски, с которыми она выступает перед лицом мира. В этом принципиальное отличие друг от друга этих двух идей. Предлагает еще один вариант. Наверное, его вы даже слышали, может быть, неоднократно. Но, по крайней мере, он достаточно известен. Этот вариант связан с индуистским учением, с индуистской Тримурти. Что имеем мы здесь? Здесь мы имеем следующее. Вы знаете, что индуизм наполнен богами. Помните, я вам говорил? Я спросил, у вас тут тысячи, мне ответили, нет, вы ошибаетесь, миллион богов в индуизме. И вот интересное явление мы наблюдаем где-то около середины первого тысячелетия нашей эры. По крайней мере, так утверждает один из крупнейших исследователей индуизма Макс Мюллер. Нет, в середине первого тысячелетия нашей эры, не века, а тысячелетия. То есть где-то в V веке нашей эры. Вот что он говорит по этому поводу. При множестве индуистских богов три из них являются, так сказать, более-менее божествами постоянными и более всех чтимыми в истории Индии. Связаны они с следующими тремя именами. Брахма, если вы хотите сказать о личном, да, то Брахман. Брахма, Вишну, не путайте с вишней. Вишну и Шива. Впереди Ше, а не В. Не ошибитесь. Шива. Ше впереди. А то я чувствую, вы куда хотите сразу. Первые буквы. Шива. Да. Три этих бога. Они действительно постоянно встречаются в ведической литературе и в пантеоне индуистском на протяжении многих тысячелетий. И вот где-то в середине или около середины первого тысячелетия нашей эры, то есть христианской эры, мы наблюдаем очень интересное явление, что эти три божества объединяют в некую единую триаду, называемую Тримурти. Объединяют их по следующему принципу. По принципу отношений к миру. Брахма рассматривается преимущественно как творец мира. Вишну, да. Лучше даже, видимо, иначе сказать. Да. Вишну как охранитель мира, то есть промыслителя в мире, Вишну, охранитель мира, и Шива как его разрушитель. Вишнуизм сейчас является наиболее распространенным в современной Индии. И наиболее почитаемым. Но это понятно, поскольку он охранитель. Все они группируются, видите, вокруг мира. У каждой из них свои функции, у каждого из этих божеств. И все их единство обусловлено единством отношения единством, вернее, мира при различии функций по отношению к нему. Правда, называют и другие причины объединения этих божеств. В частности, называют в качестве причины попытку какого-то сглаживания той розни, которая существует между кастами. По крайней мере, между многими отдельными слоями населения и отчасти племенами, которые, почитая разных богов, часто вступали друг с другом в достаточно напряженные отношения. И есть, наконец, еще одно объяснение, которого, в частности, придерживается и Макс Мюллер, наш Кожевников, да, и другие. Они утверждают, что проникновение христианства в Индию, начавшееся с первого столетия нашей эры, дало соответствующие результаты, в частности, соответствующие воздействия произвело и на сам индуизм. И они считают, что Тримурти является ничем иным, как своеобразной индуистской интерпретацией христианской Троицы. Им понравилось учение христианской Троицы, сама идея. Но совершенно ясно, что не отступив от сущности индуизма, нельзя принять и христианскую Троицу в чистом виде. И вот здесь мы видим блестящую синкретическую картину. Берется идея трех, и при сохранении всей сущности индуизма нам предлагается новая картина. Божества три. Думали этим достичь вот той красоты, которую имеет в христианской Троице. Но, видите, получилась очень такая своеобразная, а может быть даже жалкая карикатура на Троицу. Дело в том, что все эти божества различны. Никакого единого сущего здесь нет. Каждый из них имеет свою сущность. И в этом смысле они подобосущи. Если хотите, это арианский вариант в Индии. Омиусиос. Омоусиос. Да, подобосущи, наблюдаемо здесь. Помните этот спор, да? О йотах. Так вот, в данном случае мы и видим, что как в Византии шли дискуссии, да, о том, подобен ли в своей сущности или един ли с Богом Отцом Бог Сын, так мы здесь видим индуистский вариант, но уже без всяких дискуссий, а принимаемый как некий факт. Факт, произведенный какой-то коллегией, видимо, жрецов. Самого по себе официального юридического акта в истории не осталось. По крайней мере, он неизвестен. Так вот, три эти божества по существу являются подобными по своей сущности друг другу, но не имеющими единства этой сущности. Единственно объединяющим их центром является этот наш мир. Получилось три Бога. Но не единый Бог в трех ипостасях. В этом, если хотите, существенное отличие христианской Троицы от Тримурти индуизма. Ну и, может быть, предложу вам еще один вариант для полноты картины. Да, вариант, который предлагает уже нам чисто философская мысль второго, третьего веков нашей эры, ну и четвертого, может быть, до самого закрытия Афинской академии. Мысль неоплатоников. Вы знаете по истории церкви, что именно неоплатонизм оказался одним из наиболее ярых противников христианства вот в этих названных веках. Именно он на философском поприще более всего боролся с христианством. Ну, не касаясь всех перипетий этой борьбы и причин, в данном случае я хочу обратить ваше внимание на ту триаду, которую предлагает неоплатонизм взамен христианской Троицы. Не принимая учение о Боге, как оно дано в христианском откровении, неоплатонизм предлагает свое учение и свое понимание. А оно сводится к следующему. Во-первых, к полному апофатизму. Вы уже знакомы теперь с этим. И утверждаю, что Бога никак нельзя именовать. Никаким словом и никаким именем. Поэтому неоплатоники, дабы все-таки как-то обозначить его, чтобы знать, о ком мы говорим, называют его просто «эн», то есть «единое». Божество единое, есть единое. Этим они дают, так сказать, начальную точку отсчета. А дальше они указывают, что это единое, будучи действительно всеблаженным, так же, как говорит об этом и христианство, это единое эманирует, то есть преизливает, если хотите, изливает из себя. Да, первую, или уже теперь, если единое взять первое, то, если хотите, вторая ступень, да, следующая ступень. Это единое эманирует так называемый нус, то есть божественный разум. Нус. Естественно, что это есть уже эманация единого. Это не есть само единое. Это есть его эманация. Но поскольку это его эманация, то эта эманация, естественно, божественная. В свою очередь, произливается третья ступень, так называемая мировая душа. Эта мировая душа и является основой, собственно, если хотите, той начальной инстанции, которая дает бытие всему существующему миру. Ибо мировая душа, душа, как в человеке душа, да, и является той творческой силой, которая уже порождает весь этот видимый мир, в том числе и человека, и человечество. В мировой душе присутствуют все души людей. Таким образом, неоплатонизм предлагает свою, как видите, троицу, свою триаду. Причем очень любопытно, что, если хотите, в этой триаде сохраняется, как видите, своего рода единосущее. Ибо каждая последующая ступень все-таки, тем не менее, своим началом имеет единое. Из него все изливается. Оно единое только есть. Да. Но тут дело вот, вы учтите, что излияние, любой ответ тут будет не совсем точен. Тут тонкость в чем состоит? Я вам лучше приведу их образ, как они говорят. Представьте себе чашу. Чашу. Вот эта чаша и есть единая. И от преисполнения она настолько исполняется избытком любви, что преизливается. И вот это излияние дает, на первой ступени дает нус, на следующей ступени мировую душу. Так что кто кого изливает? Вы понимаете, очень тут трудно сказать. У них в этом плане нет такой, знаете ли, математической точности. Это излияние единого, только ступени разные. Но поскольку в то же время мировая душа изливается, это есть последующее излияние,
то в этом смысле можно полагать, что это есть излияние и самого Нуса, не только единого. Вот в этом тут, понимаете, такая и сложность, и своеобразность картины. Кого мы или другие религии называют Богом? Неоплатоники отвергают все прочие религиозные взгляды на Бога. Считают их грубой антропоморфизацией. И, как и все классические апофатики, настаивают на том, что никакое именование не может быть приложено к Богу. Но мы с вами об этом уже говорили, в чем тут справедливость этого утверждения и в чем его ошибочность и недостаточность. В данном случае я бы только обратил ваше внимание на другую как раз сторону. Ведь когда указывают на неоплатоническую триаду, то указывают на нее в качестве того образа, по которому формировалось и христианское представление о Боге Троице. И хотя очевидно, что неоплатоническая триада появилась уже в конце второго столетия нашей эры и появилась не где-нибудь, а в Греции, то есть появилась там, где христианство распространялось, так, и оно возникло именно в тех же кругах, в которых проповедовалось и христианство. Аммоний Саккас был одновременно учеником и Оригена, и Порфирия. Но пошли они оба по разным направлениям. Один стал учителем христианства, хотя, правда, как вы знаете, его осудили потом за некоторые вещи Оригена. Да. Другой стал фактически основателем неоплатонизма. Просить не Порфирий, а Плотин. Да. Так вот, видите, что же тут мы наблюдаем? С одной стороны, я говорю, вам кажется единосущее, очевидное. И в то же время здесь принципиальные отличия от христианского учения. В чем оно состоит? Первое и очень важное. В том, что каждая последующая эманация есть удаление от Бога. Каждая эманация есть удаление от Бога. И каждая последующая ступень есть еще большее удаление от Бога. В конце концов, по неоплатоническому учению, действие божества или эманация божества заканчивается там, где начинается материя. Материя есть это уже конец эманации. В этом смысле материя является началом, противоположным божеству. Тем началом, которое фактически, хотя пассивно, но противостоит божеству. Отсюда, кстати, и своеобразие неоплатонической антропологии. В чем оно состоит? В том, что только падшие души воплощаются. То есть те души, которые согрешают, они воплощаются и несут наказание в этом теле. Тело есть темница, то есть тюрьма для души. И только проходя здесь соответствующее очищение, душа может вновь возвратиться в свою первобытную обитель мировой души. Так что неоплатонизм фактически утверждает, что неравноценность эманаций, их неравенство, нус ниже единого, и мировая душа ниже нуса. То есть утверждает определенную субординацию. Это первое, так сказать, и принципиальное отличие неоплатонической триады от христианской троицы. Второе отличие существенное.
ни о каком воплощении нуса в очеловечении речи не может идти. Причина очень простая. Воплощение является следствием греха по неоплатоническому учению. Божественный же нус, божественный разум, согрешить не может. Поэтому учение Боговоплощения являлось одним из предметов наиболее острых нападок неоплатоников на христианство. Для них оно звучит кощунственно. Ну и, наконец, само понимание ипостасности для нуса, для Н, для нуса и для мировой души не находит себе какого-либо подобия с христианским пониманием лиц Святой Троицы. И нус, и мировая душа – это не есть ипостаси. То есть это не есть лица, единосущные единому. Это есть, если хотите, только образы, только отображения. Почему я говорю «только»? В данном случае это очень важно. Потому что и апостол Павел пишет об Иисусе Христе, что Он есть образ славы Божией. Помните? В одном из мест. Но хотя он говорит об этом, но не только это. Он утверждает и другое. Евангелие, в частности, прямо утверждает: «Я и Отец одно есть». Иудеи не случайно взяли камни, чтобы побить Христа. Помните? За что? За то, что Он делает Себя равным Отцу. В Евангелии достаточно много мест, да, в которых прямо говорится о равенстве, о единстве божественного достоинства Сына с Отцом. «Шедший на Учите», помните, «крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот эти вот моменты, они чрезвычайно важны. И они показывают то принципиальное отличие, которое существует между христианским учением о Боге Троице и неоплатонической триадой. Я вам специально показал вот эти типы. Это, так сказать, основные типы. Да. Типы, созданные естественным человеческим разумом. То есть, что значит естественным человеческим разумом? Еще раз вам напоминаю. Что это значит? Это означает следующее. Человек чувствует, что Бог есть, верит, что Он есть. И это дано человеку. Действительно, это дано. И к этому нетрудно прийти человеку, неиспорченному. Сложность.